Дорогие друзья, добрый вечер. Я вас вновь приветствую на нашем библейском семинаре «Предсказания библейских пророчеств». У меня с собой сегодня мой первый навигатор. Как я его любил! Начиная свое служение в Штутгарте, в городе, совсем не разбираясь, каждый день радовался, что я его имел. Что я еще очень сильно любил в нем, независимо от того, повернул ли я направо, когда он мне говорил направо или налево, или я поехал прямо вместо того, чтобы повернуть, никогда не возмущался мой навигатор. Меня не критиковал. Спокойно, спокойным голосом говорил, при первой же возможности развернитесь. Или искал новый путь. Однажды мы за городом должны были провести большое мероприятие, и как обычно, я задал координаты, он нашел цель, мы поехали. Через полтора часа мы стояли на большом, огромном поле. Возле нас ни души. Мой навигатор мне говорит, до цели вы дошли. И тогда я возмутился. Я сказал, это не моя цель. Каким навигатором пользуетесь вы в вашей жизни? Есть много навигаторов в жизни. Но наша жизнь не заканчивается в нашем городе. Наша жизнь не заканчивается в нашей семье, в наших кругах. Каким навигатором пользуетесь вы? Один известный британский писатель, Вольтер Скотт, уже пройдя свой жизненный путь, лежа в постели перед смертью, приглашает своего сына и говорит, «Сын, дай мне книгу». Сын развернулся, посмотрел вокруг и увидел много книг у своего отца. Говорит, отец, какую? И отец тогда приподнялся в своих полях и сказал, сын мой, есть одна только книга, Библия. К этой книге, Библии, мы сегодня вновь обратимся. Из Библии будем мы слышать слова Евангелия. Итак, наша программа продолжается, и мы услышим одно пение, которое второй раз вообще звучит в этом мире. И это пение называется «Наша жизнь как свеча».
Пыленом жизнью пути. Ну а мы, как и прежде, собираем сокровища в мире проклятых и проходим дороги, которых уже не пройти. И колеблется пламя мое от житейских невзгод, и не веря, догорает свеча, и становится тьма все страшней. А мы просто идем без надежды, и, в общем-то, даже бесцельно. А мы просто живем, но живем ли, подумай, скорей. У Христа есть любовь, а глаза преисполнены веры. Или в то, что однажды устанешь гореть для себя. И когда тебя станет просто безверием, твою вечную жизнь озарит у безмерного любя. Его свет никогда не пройдет, а слова его вечны, как небо. его мир — это рай для уставших и стерзанных душ. Он насытит сердца те, что жаждут священного хлеба. Положись на любовь и страдавшихся преданных рук. У Христа есть любовь, а глаза преисполнены веры. Вери в то, что однажды устанешь гореть для себя. И когда твое я для тебя станет просто без веры, твою грешную жизнь я зарит Бог безмерно любя. Значит, есть еще краткое время. Значит, можно сейчас искупление Голгофы принять. Ты не молчствуй, а просто поставь этот час на колени. И себя, и свой грех, и искупление немедленно принять.
Добрый вечер, дорогие друзья, все те, кто находится в этом зале, и также все те, кто находится у своих мониторов или телевизоров. Сегодня моя собеседница, юная, наша гостья, исполнительница Елена Крупская. Елену я не так хорошо знаю, знаю ее родителей лучше. А вот, наблюдая за христианскими телепрограммами, я Елену вижу достаточно часто в эфире. Я сделал для себя определение, что Елена – это поющий проповедник. Елена, вы не обидитесь на такое определение, что я...
Они не обижаются.
Поющий проповедник. Ну, чем он отличается, на ваш взгляд, от говорящего проповедника? Вот у нас прекрасный проповедник Петр.
Ну, во-первых, отличается количеством минут нашей проповеди.
Вам меньше дают, чем говорящим, да? Там урезают.
Да, чаще всего это буквально несколько минут, но это то, что делает музыкальный проповедник.
Скажите, пожалуйста, вы каким-то образом влияете на успех говорящего проповедника? Как вам кажется? Вот так скромно скажите.
А вот скромно скажу, думаю, вообще не влияю. Думаю, что влияет святой дух, который может через меня действовать. Я как бы, я не могу приписывать себе действия святого духа, понимаете? Поэтому я считаю, что я только исполнитель, и если Дух Божий через меня может действовать, слава Богу.
Да, это вы действительно скромно сказали. Я знаю, потому что мне приходится выступать и проповедовать. Я знаю, когда впереди хорошее пение или в заключении, я знаю, что это такая огромная печать, что иногда люди не все помнят, о чем говорил говорящий проповедник, а вот поющего они запоминают.
Поэтому... Иногда, да, иногда оно может... Просто вот музыка может расположить сердце, да, к принятию какой-то вести, которую будет говорить проповедник. Это, то есть, две такие, две составные части одного дела.
Что для вас значит музыка?
Ой, такой обширный вопрос, конечно. Но я скажу просто, ну, это часть меня. Вот, ну, вот я уже не могу без музыки. Вот,
то есть, вас, если бы пришлось отделить от музыки...
Уже думаю, что нет. Уже бы неотделенное было бы.
Сложно. То есть это как дух, душа и тело, и музыка, и Елена – это все, так сказать, вместе. Скажите, пожалуйста, я знаю, что проповедников не всегда любят, и поющих тоже. В Украине, наверное, да, я забыл сказать, Елена с Украины. В Украине есть такая традиция, исторически сложившиеся, когда запрещали говорить правду там руководителям страны, тогда на площади выходили поющие проповедники. Их называли кобзарь. Да? Mm-hmm. Ну, их тоже кто любил, кто не любил, но они правду говорили именно через пение. Как вы относитесь, когда вот вас критикуют? Потому что быть на сцене – это не всегда похвала. Как вы реагируете? Как вы справляетесь? Плачете? Рыдаете?
Вы знаете, на самом деле, как человек, конечно, мне критика иногда неприятна. Но есть два типа критики, как по мне. Первое, когда тебя критикуют люди, которые, допустим, там или завидуют, или не хотят ничего хорошего для тебя, и они будут там ставить палки в колеса, или как это называется, да? Другой тип людей — это критика. Вот они говорят тебе что-то, и они говорят для того, чтобы ты что-то исправил в себе.
Говорят критика.
Да. И на самом деле я таких людей очень уважаю и приветствую, потому что я знаю, что мне нужно, мне есть куда стремиться, и мне приятно, когда мне говорят, что, Лен, вот здесь хорошо, но вот это нужно еще доработать. Это не всегда приятно, но я понимаю, что это нужно, и я благодарю людей, которые мне иногда говорят критику.
Спасибо. Я разделяю ваше мнение, потому что в момент, когда говорят, может, неприятно, когда подумаешь и исправляешь ошибки, ты становишься на ступень выше. Вы родились в христианской семье, будем говорить. И я тоже родился в христианской семье. Я знаю, что мы унаследовали, как правило, веру родителей. Но Бог ведет нас путем, когда приходит момент, вот как у Савла, что-то такое, когда Бог его останавливает и лично с ним говорит в разных формах, в разных образах. Вот. Вы что-то подобное уже пережили? Потому что вы очень юные. Когда я готовился к интервью, меня спрашивали, о чем ты будешь такую юную девицу спрашивать? Она еще... Вот. Я хотел спросить, был ли у вас хоть... такой уже опыт, когда действительно личная вера, личное убеждение начинало уже как-то проверяться.
Понимаете, сказать, что вот опыт Савла, вот я, может быть, не могу сказать, почему, потому что, допустим, у Савла была абсолютно другая жизнь до встречи со Христом, да, вот он гнал Бога, и потом было кардинальное изменение в его жизни. Такого кардинального изменения в моей жизни не было, потому что я выросла в христианской семье. И как-то родители воспитали нас так. Вот мы были в церкви всегда, нам это было интересно.
И вы послушная, видимо, была девочка.
Да, послушная. Проблем,
не беспроблемная. Так.
Ну, как сказать, не беспроблемная. Мне кажется, все дети где-то есть проблемы. Но что для меня стало вот таким вот отправным моментом, когда я поняла, что ну вот есть церковь, есть хождение в церкви, а есть личные отношения с Богом. Я думаю, что здесь есть два момента. Угу. Первый момент... Он произошел благодаря моему отцу. Я думаю, что он этого еще не знает. Я это никогда ему не говорила. Я тогда училась в школе.
Наверное, сейчас услышит. Наверное, он сейчас у камеры.
Возможно, да.
Владимир Аркадьевич, слушайте внимательно, пожалуйста.
Я тогда еще училась в школе. Родители еще жили тогда в Киеве. И я помню, я каждое утро просыпалась, собиралась в школу. И видела, как папа каждое утро читает Библию и молится. И так было день второй, третий, четвертый, пятый, ну, все время. Я видела, что ну, у папы это ну, как бы что-то происходит.
Так как
происходит.
У вас музыка.
Да.
Разделить
да.
трудно.
И знаете, как бы хорошим вещам как-то хочется вот следовать примеру.
Подражать.
Особенно, да, когда ты уважаешь человека. Папу я очень люблю, уважаю. Я вот как-то, знаете, вот захотела на него быть вот похожей. И тогда я начала думать о том, что вот и мне надо почитать, мне надо помолиться. Я также начала проводить время утреннее. Это были такие первые шажки. А второй момент. Я человек грешный. Вот. И есть вещи, о которых, возможно, я сожалею. И я помню, что вот когда ты приходишь, вот есть какой-то момент, о котором ты жалеешь, ты приходишь к Богу и говоришь, Господи, мне надо Твое прощение. И знаете, вот тогда, вот как никогда, ты чувствуешь вот любовь Иисуса Христа. И вот это вот ощущение, которое у тебя есть, Оно ни с чем не сравнивается. Ты тогда понимаешь реально, что у тебя есть вот это вот отношение с Богом.
То есть
Он
приходит,
тебя прощает, да. Ты чувствуешь Его любовь.
Вы приходите с грузом каким-то,
да.
И после общения с Господом, исповедью,
да, исповедав... Да, я понимаю, да, вот я чувствую Божью любовь. И для меня вот просто хождение в церкви, оно, к сожалению, не давало вот таких вот ощущений.
Так что у вас... так сказать, уже самостоятельная вера, не только родительская вера.
Да, я думаю, что со временем Бог будет много еще чему меня учить.
Скажите, пожалуйста, время бежит быстро. Чем вы занимаетесь в Украине?
Я работаю в нашем институте, в Украинском гуманитарном институте, в духовной семинарии, развиваю музыкальное дело.
Петр Михайлович сказал, что его мама уже как бы предопределила на проповедническое служение. Кто же вас предопределил на проповедническое служение?
Вы знаете, думаю, что вот предопределил Бог. Может быть, это, конечно, звучит так очень помпезно, да? Но я выросла в семье, где было много музыкантов. Мама с папой у меня поют, родственники. Но мне никогда к музыке, вот как таковой, вот я закончила школу, и я понимала, что идти в музыкальное училище мне не очень хочется. Я выбрала абсолютно другое дело, но как-то вот Бог вот меня так вел. Сначала это был камерный хор, потом наша группа, потом уже и сольная начала петь.
Естественный путь, да, развития, да, да. Никаких чудес,
ничего,
но руководство,
да.
Божие.
И закончив институт, я ушла учиться в Заокскую академию, там я уже больше, ближе всего столкнулась.
Вы в Германии первый раз?
Нет, не первый.
Не первый раз. Обратили ли вы внимание на то, как в Германии, простите, когда вы в Германии бываете, обратили ли вы внимание на то, как в Германии поют птицы?
Вы знаете, обратила внимание. Я всегда считала, что вот у нас в Буче там лес, там птички поют. Я всегда считала, что вот где место, где поют птицы. Но приехав сюда, я удивилась, насколько звонко,
громко
и громко могут петь птицы.
Друзья мои, люди в Германии меньше прославляют Бога сегодня, чем птицы. Меня будет в 4 часа птицы, они славят Бога. И я благодарю, что наш музыкант и поющий проповедник это заметил. Помните и вы о Боге и славьте Его. Моя собеседница была Елена Крупская.
Ведь скоро придут для платы счета. Молиться нет времени, надо спешить. Так много работы, Спаситель, прости. Лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей. Нет времени доброе слово сказать, нет времени бедным любовь оказать, нет времени ближним сказать про Христа. И каждый ведь занят не меньше меня. Мне некогда занят я, времени нет. И это теперь мой обычный ответ. Нет времени, надо повсюду поспеть. Но время пришло. Божьим престолом я должен предстать. Смущение не в силах я взора поднять, но чувствую взгляд с судьи на себе, и держит Господь книгу жизни в руке. И слышу я голос: во тьму отойди, я имя Твое не могу здесь найти. Тебя много раз записать я хотел, но времени Ты никогда не имел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне, но как хорошо, что всесильный судья не так рассуждал, как ты, друг, и я. Молиться нет времени, надо спешить, так много работы. Спаситель, прости, лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей. Уроком для всех нас, друзья, чтоб время имели и ты, друг, и я, сказать о спасении всем людям спеши, молись постоянно, живя не греши, трудись ты для Бога. Всегда будь удел, чтоб в жизни для ближних ты время имел. Тогда тебе скажет Бог: да, в книге моей давно ты записан, войди поскорей.
Я приветствую здесь присутствующих в этом зале на нашем библейском семинаре «Предсказания древних пророков». Предсказания, библейские пророчества. Что говорят они о настоящем и о будущем? Я рад, что вы здесь с нами в городе Дармштадт. Я рад и тому, что многие присоединяются к нам через интернет, через телевидение. Вы тоже участники этого библейского семинара. Мы рады от вас слышать. Пишите нам по адресу kulakov.darmstadt@gmail.de. Нам всегда приятно слышать от тех, кто вместе с нами участвует в этой программе, в этом духовном семинаре. Для тех, кто присутствует здесь, я хочу сказать, что у нас сегодня есть гость, который вместе со мной поучаствует при начале нашей проповеди, нашей очередной темы. Мы с вами, как вы знаете, здесь изучаем Слово Божие. И поэтому в Евангелии от Иоанна, в самой первой главе, есть замечательный текст, который открывает все это евангельское повествование, где сказано: «В начале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мой давний друг Александр Видергольд, мы приглашаем его, он расскажет сегодня нам наизусть поэму. Я скажу сегодня не полностью поэму, наше время не позволяет нам, но, по крайней мере, отрывок из Державина «Ода Бог». Thank you.
ты пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески и лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные следовать судеб твоих. Лишь мысль тебе взнести сдерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаос, обытность, довременную из бездн ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Создав и все единым словом, в творении простираясь новом, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь, а смертью ты жизнь даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки инея сверкают, вертятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил возжженных миллионы в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огни сии лампады, или рдяных кристаллей громады, или волн золотых кипящих сон, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры, перед тобой, как ночь пред днем, как капля в море опущена, вся тварь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенная? И что перед тобою я? В воздушном океане оном миры умножим миллионом сто крат других миров. И то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто. Неизмеримый, неизъяснимый, я знаю, что души моей воображения бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным постичь, как им в тебе лишь возвышаться, в безмерной радости теряться и благодарность слезы лить.
Аминь. Спасибо, Александр. Спасибо. Я верю, что эта поэма, эта ода помогла всем нам увидеть и прочувствовать, насколько действительно велик наш Бог. Тот Бог, который является основой, сутью этой книги, которую мы с вами изучаем и сегодня вечером, и в предыдущие вечера. Кстати, должен сказать вам, что все предыдущие темы наши, они доступны теперь на веб-сайте. Если вы зайдете на наш официальный веб-сайт этой программы, то можете посмотреть и первую программу, и вторую программу, которую у нас уже прошли, и так далее. Каждый вечер все это будет теперь доступно для просмотра и в будущем. Действительно, велик наш Бог, велик и достославен, заслуживает доверия нашего, любви нашей. Вначале было Слово, говорит Священное Писание, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Велик наш Бог. Я видел в своей жизни, как Он велик. Я верю, и вы видели в своей жизни, как велик наш Бог. Правда ведь? Давайте каждый на мгновение задумаемся, молодые, пожилые, среднего возраста. Был, наверное, момент в вашей жизни, когда вы остановились и сказали: действительно, как велик наш Бог. Был такой момент в вашей жизни? Был? Был. Я вижу, вы соглашаетесь со мной, у каждого из нас был такой момент. Я помню, для меня, может быть, один из таких моментов, мне кажется, у меня... В 91-м году я шел по коридорам Кремлевского дворца съезда. Люди заходили через главные ворота Кремля для того, чтобы слушать евангельскую программу. А я заходил сзади, потому что я имел возможность и честь быть переводчиком на той программе 91-го года. И когда я шел по этим коридорам, дежурная вела нас и говорила: а вот это вот комната, где Брежнев обычно сидел и готовился к своим выступлениям, а вот здесь сидели секретари Брежнева, они готовили его доклады, которые им надо было читать, а вот здесь вот комната, где Горбачев обычно готовился к выступлениям своим. И я помню, мне трудно было в своем сознании совместить представления. Брежнев, эти почти 25 лет коммунизма и атеизма, Горбачев, который был во всем мире известен своими радикальными переменами и взглядами, и вдруг мы, о которых никто не знал нигде в мире особенно, а Господь знал. И Господь теперь вел по этим же самым коридорам, чтобы в этом же самом зале мы смогли открыть Слово Божье и проповедовать его во всеуслышание 12-13 тысячам людей каждый день в том зале, где собирались люди для того, чтобы слушать доклады ЦК КПСС. Теперь они сидели с Библиями в руках и слушали о том, как велик наш Господь. И в тот день я понял, как никогда раньше, для Бога нет ничего невозможного. Что наш Бог действительно и поистине велик. Велик и достославен Он. И, может быть, кому-то кажется в какие-то дни вашей жизни, что где-то Он отдалился, и что-то Его нету рядом вроде бы. Но приходит день, и Он показывает, что это не Он от нас отдалился, а что это мы от Него отдалились, что это мы от Него отошли, а Он рядом с нами. И Он показывает свою силу, славу свою, величие свое. Но при этом я сегодня спрашиваю себя, а какому Богу мы служим? Потому что столько есть ложных представлений сегодня в мире о Боге, о том, кто же на самом деле Бог, где Он есть, как Ему поклоняться. И поэтому и Христос дал нам одно из предсказаний, предостережений в Евангелии от Матфея. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня вечером с вами обратили внимание на предсказание, данное Христом номер 2. Давайте вспомним, какое было первое предсказание, кто помнит. Христос сказал: посмотрите на этот храм, не останется, Он говорит, здесь камня на камне в этом храме. Исполнилось то предсказание Христа. Исполнилось в точности. Скажите, сколько прошло лет с тех пор? 2000 лет, мы можем сказать сегодня с уверенностью. И этот храм и по сей день остается разрушенным, как свидетельство того, что если Христос сказал, дал предсказание, значит, оно исполнится. Это дает нам основание верить не только первому предсказанию Христа, а и всем последующим. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея, 24 главе. Я уверен, у вас на экранах, телевизоров, компьютеров, здесь у нас перед нашими глазами, теперь даже на двух языках. Поэтому, если вы не понимаете и не читаете по-русски, то нет у вас никакого оправдания. Можете читать по-немецки. Давайте мы прослушаем или вместе прочитаем это второе пророчество, которое Христос дал своим ученикам. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 5 стих сказано: «Ибо многие придут под Моим именем и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Христос дал нам предостережение. Мы знаем, что происходит в конце этой главы. Христос говорит, вот когда это исполнится, и это исполнится, и это исполнится, и когда все эти произойдут, пророчества, данные Мне, исполнятся, тогда вы увидите Меня грядущего силою, славою, великою в этот мир. И мы сегодня себя спрашиваем, а исполнилось ли то второе предсказание, которое дает нам Христос? И Христос неоднократно, сам Бог в Слове Своем предостерегал нас о том, чтобы мы бдительны были, Потому что очень много в этом мире есть лжепророков. Я вспоминаю из Священного Писания, из книги Иеремии. Господь так говорит: «Не слушайте слова пророков, пророчествующих вам». Он имеет в виду ложных пророков. «Они, он говорит, обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал: мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству сердца говорят: не придет на вас беда». И мы сразу слышим в этих словах, что ложные пророки говорят то, что нам хочется слышать, да? Чтобы нас успокоить, чтобы совесть наша была спокойна, нас не тревожила, чтобы она нас не огорчала. А Господь говорит: «Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они сами пророчествовали». Иными словами, Господь еще из древля, еще с Ветхого Завета давал это предостережение, говорил: «Будьте внимательны, будьте внимательны». И действительно, после того, как Христос дал это второе предостережение о том, что придут многие под именем Его, мы знаем, не прошло долго время, всего лишь в начале второго века, после смерти и воскресения Иисуса Христа, появляются один за другим люди среди иудействующих, в особенности, которые претендуют на то, что они и есть истинные мессии, что Христос не смог исполнить свою миссию, он был распят на кресте Голгофском, а они утверждают, что они есть именно таковые. Я вижу одного из них, Бартошеб, который во втором веке после, или во втором веке новой эры ведет за собой огромное количество иудеев, утверждая, что он есть истинный Мессия. Иудеи сами признают, что они поплатились потом за то, что пошли за ним, поскольку более 500 000 иудеев, евреев, было убито, тех, которые пошли за этим человеком. Потом мы видим новую волну. Меня поразило то, что в особенности в XII веке появляется неисчислимое количество тех, которые претендуют на то, что они Мессии. Во Франции в 1127 году появляется человек, который претендует на то, что он истинный Мессия, может совершать чудеса. В результате заканчивается тем, что он обезглавлен, казнен за обман, который он проповедовал. Потом не проходит и 10 лет, появляется новый Мессия, теперь уже в Испании. В Испании он, за ним идут массы людей, массы евреев, верят в то, что он и есть истинный Мессия и Спаситель этого мира, идут за ним в надежде, что он даст ответ на те вопросы, которые так они ждут, которых разрешение, что храм будет восстановлен, что царство славы будет возвращено иудеям. Но заканчивается это опять тем, что он казнен, и большая часть евреев, живущих в Испании, оказываются убиты за тот обман, которому они оказались столь доступны. И тот обман, который они восприняли с такой легкой верой. Наверное, неудивительно поэтому, что Христос дает это предупреждение и говорит: смотрите, многие придут под моим именем и будут вас обманывать, будут вести вас в заблуждение. После этого был еще целый ряд ложных мессий, именно даже в этом же 12 веке. И после этого появлялись один за другим. Но я спрашиваю себя сегодня и вас здесь сидящих, а что мы можем сказать о нашем времени? Я посмотрел на всего лишь несколько десятилетий последних и был поражен, сколько много людей сегодня в мире претендуют на то, что они мессии. Поразил меня один, который вышел как-то в моем сознании на передний план. Хосе Луи Иисус Миранда, который проповедует во Флориде, в Соединенных Штатах Америки, уроженец Пуэрто-Рико. Он ведет сегодня за собой миллионы людей, провозглашая, что он и есть Мессия, что он и есть Христос. И он без всякого смущения сегодня ведет передачи, телевизионные, радиопередачи более чем на 6 спутников 24 часа в сутки. И во всех этих передачах он утверждает о том, что он, Хосе Луис Иисус Миранда, и есть Христос, пришедший в этот мир. Но не проходит много времени после того, как он начинает проповедовать и видит свое влияние и силу, он ищет возможности привлечь на свою сторону и других, тех, которые не принимают Христа как Спасителя. И он объявляет, он говорит: «Я не просто Христос», а он говорит: «Я и лжехристос». Поэтому если вы хотите поистине получить благословение в своей жизни, я хочу, чтобы вы все выгравировали у себя на руке цифру 666. Я говорю вам о сотнях, тысячах последователей ринулись во все эти мастерские, во все эти студии, где им выгравировали на руках 666. Он утверждает, что на самом деле вся вселенная свидетельствует о том, что он есть помазанный Богом, Мессией, сам Христос, потому что Пуэрто-Рико как раз находится на параллели 666.6, и как раз в 2012 году ему исполнилось 66 лет, и что 666 и в Библии записано, и что эти планеты, которые должны выстроиться, они тоже в себе сочетают эту цифру 666. И люди в доверчивости сегодня идут за ним. Он ездит из страны в страну, из города в город, заявляя о том, что он есть Христос, он есть лжехристос. Я не говорю вам о том, кто жил несколько столетий или тысячелетий тому назад. Я вам говорю о том, кто сегодня в наше время имеет 200 радиостанций по всему миру и проповедует о том, что он есть Христос, и проповедует об этом с уверенностью, без всякого смущения. Я уверен, что Христос смотрел через столетия, даже через тысячелетия в наше время, обращаясь к нам, здесь живущим, и в Германии, и в Западной Европе всей, и по всему миру, и говорил: будьте внимательны, явятся те, и пусть для вас это будет признаком того, что время моего пришествия очень скоро. Но он был не единственный, не есть единственный. Мы знаем и слышали, наверное, здесь сидящее имя Дэвида Кареша, который тоже всего лишь несколько десятилетий тому назад, опять же, в Соединенных Штатах провозгласил себя сыном Давида и повел за собой группу людей, тех, которые доверились ему полностью, те, которые оставили свои семьи, переселились с ним для жизни в одном комплексе, в одном здании, где у него, как потом оказалось, было несколько жен, и была масса детей, и он вел их за собой, а не за Христом, и они, слепо веруя, шли все за ним. До тех пор, пока в конце концов правительство Соединенных Штатов, обеспокоенное тем, что происходило там внутри этого комплекса, пытаются взять их силой, а они взрывают это здание, убивают себя, и гибнут дети, маленькие дети, гибнут взрослые. Почему это происходит? Потому что, оказывается, мы с пренебрежением относимся к предостережению, которое дал нам Христос, когда сказал: «Ибо явятся многие под именем Моим и будут говорить: вот Христос». Что Он говорит? Не верьте им. Не верьте им, потому что это лжепророки, лжехристо. Но не только в Соединенных Штатах. Не думайте, что все лжепророки именно там. Наверное, кто-то из вас слышал и про Виссариона, который сегодня живет в Сибири, в Красноярском крае. Человек, который родился, или, по крайней мере, часть жизни провел, я знаю, в Краснодаре, был, работал и в милиции, потом получает, как он претендует на то, откровение о том, что он на самом деле жил в прошлой жизни еще в 6 веке до новой эры, он говорит. Жил и был иудеем 6 веков до Рождества Христова. Теперь он снова является в этот мир для того, чтобы повести людей за собой. Одно время он претендовал на то, что он есть апостол Павел. После этого он смело и открыто заверяет о том и проповедует, что он и есть сам Христос. Люди потянулись к нему. Сегодня, я говорю о нашем времени, я говорю вам о сегодняшнем дне. Многие люди живут и переехали, и все побросали там, где они жили, поселились в этих нескольких трех городах в Сибири, в небольших поселениях, и живут, и молятся ему. И на самом деле у них только два праздника. Это первый праздник, когда Виссарион был зачат, они называют его День Земли, и второй праздник, когда Виссарион родился в этот мир, они называют это День Рождества. И люди по слепоте своей, в этой простоте веры, отдаются этому обману. Христос дает нам предостережение. Он говорит, появятся те, которые будут вести за собой, которые введут вас в обман и заблуждение. Поэтому, присутствуя здесь, на этом семинаре, я хочу, чтобы это не было наше праздное времяпровождение. Потому что каждый из нас может быть подвергнут этому обману. Сегодня много есть людей по всему миру, которые на это претендуют. Я помню, я заканчивал учебу в Московском лингвистическом университете, когда в Москве вдруг появилось это бурное течение так называемого «белого братства». Матерь мира Мария Деви Христос, рожденная на Украине, выросла в Донецке, которая была и комсомолкой, и коммунисткой, и потом объявила о том, что она и есть Христос, она и есть воплощение божества здесь на земле. И за ней потянулась, как вы помните, молодежь в особенности. Сколько молодых людей, сколько юношей. Я помню, как по Москве в электричках и в метро я постоянно видел и девушек, и юношек, одетых в эти белые одежды, которые готовы были все бросить. Все оставить. Я уверен, кто-то из вас здесь сидящих помнит и знает это время. И, может быть, лично встречался с кем-то из них и видел, насколько они были одержимы, насколько они были готовы все оставить, чтобы идти за этим человеком, за этой женщиной. Я помню, когда у нас евангельская программа проходила в в Олимпийском дворце съезда, как одна из последовательниц этого движения выскакивает прямо на сцену, для того, чтобы выхватить микрофон и объявить, что Матерь Мира, Мария Дэвис, есть воистину Христос-то. Сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на это предостережение Христа. Каковы эти признаки лжехристов? Как нам знать, чтобы нам не ошибиться с вами, чтобы нам не допустить этой ошибки? Во-первых, это самопровозглашение. Во-вторых, это самопревозношение. Третье – это лжеучение. И если мы видим в человеке эти три признака, когда люди сами провозглашают себя, вы помните, как Христос был осторожен в этом смысле? Он говорил, ты сам сказал. Ты так говоришь, он говорит. Христос проявил эту кротость. Он ждал от самого начала своего служения, чтобы Отец его возвысил. Чтобы сам Бог его утвердил, чтобы сам Бог его назвал сыном своим. А что касается лжеучения, можем ли мы сегодня быть уверенными, что мы можем доверять словам Христа или самому Христу, как тому, кто есть Сын Божий? Если на фоне всех тех, которых мы перечислили сегодня, как мы можем сказать, что Христос отличается от них? Какие у нас есть основания для того, чтобы принять Христа как Сына Божьего, а отказаться от всех остальных? Давайте посмотрим на некоторые из них. На самом деле их очень много. Очень много этих признаков, очень много подтверждений. Вы знаете, я насчитал в Священном Писании по меньшей мере 300 этих предсказаний, которые указывают на Христа и исполнились в жизни Христа. Вы готовы посмотреть на все эти 300 сегодня вечером? Я думаю, что нам не хватит сегодняшнего вечера для того, чтобы посмотреть на все 300. И я знаю, что потребуются годы, может быть, жизни для того, чтобы каждое из этих предсказаний, этих пророчеств изучить, посмотреть и увидеть исполнение в жизни Христа. Но давайте посмотрим на некоторые хотя бы из них. У нас не так много времени сегодня вечером, поэтому хотя бы вскользь глянем на часть из них. А мне бы хотелось, чтобы когда вы придете домой или у вас будет время, откройте для себя Священное Писание. Посмотрите, как удивительно исполнилось точно, что было предсказано о Христе. Это дает мне основание сегодня знать и утверждать, что я не ошибаюсь на своем пути. Во-первых, первое – рождение от девственницы. Мы знаем, пророк Исаия в 7 главе 14 стихе дает это предсказание. Прочитаем по-русски сегодня, хорошо? Здесь вечером. Итак, сам Господь даст вам знамение, и вот Дева в чреве примет и родит, и нарекут имя ему Эммануил. Мы видим, как пророк Исаия на самом деле использует в оригинале слово еврейское, которое означает «молодая девушка». А когда делался уже перевод Септуагинты, который, как вы знаете, был сделан примерно 250 лет до Рождества Христова, переводчики Ветхого Завета, ветхозаветных писаний на греческий язык используют греческое слово, которое не просто означает «молодая девушка», а используют слово, которое означает «девственница», «дева». И поэтому сегодня не имеют никакого основания аргументы тех критиков, которые говорят, что на самом деле это представление о том, что Христос родился от девственницы, это влияние эллинизма, то есть греческой философии на христианство. Ничего подобного. Мы видим с вами, что переводчики Септуагинты писали перевод или делали перевод еще до того, как влияние эллинизма на христианство имело какое-то действие. И поэтому под вдохновением и действием Святого Духа они находят именно тот термин, то слово, которое в суть указывает этого пророчества о том, что Христос будет рожден от девственницы. Исполнилось ли это предсказание, это пророчество о Христе? Что нам говорят Евангелия, когда мы читаем их? Все в Евангелии от Матфея, к примеру, 1 глава, 22 стих. Все это произошло. И посмотрите, как евангелист Матфей, именно Матфей, делает то же самое, что мы с вами хотим сделать сегодня вечером. Когда он берет какую-то ситуацию, пример из жизни Христа, он тут же обращается к Ветхому Завету, к пророчествам, и говорит, посмотрите, именно об этом свидетельствовали пророки. Тогда давайте мы на минуту спросим себя. Между тем, когда писал Матфей или жил Христос, и до того или от того времени, когда были написаны эти пророчества. Сколько прошло времени? Кто мне может подсказать здесь? Ну, по крайней мере, давайте оттолкнемся от того, что перевод Септуагинты был сделан 250 лет до рождения Христа. То есть теперь мы можем без всякого смущения сказать, что эти все пророчества, по крайней мере, я говорю, потому что на самом деле они были гораздо еще раньше написаны, но мы можем смело взять за точку отсчета 250 лет и сказать, все то, что было написано о Христе, было написано 250 лет минимум, на самом деле, я еще раз подчеркну, больше, чем 250 лет до того, как это все исполнилось в жизни Христа. Значит, Исаия, мы знаем, писал минимум за 600-700 лет до того, как это исполнилось, и он никак не мог быть под влиянием эллинизма. Он пишет, все это, Матфей говорит, произошло, чтобы исполнилось пророчество, которое было дано через пророка. Вот дева примет во чреве и родит сына. Мы видим с вами, как в точности парадоксально исполнилось это пророчество. Давайте согласимся, что сегодня нашему сознанию трудно представить, чтобы девственница родила ребенка. Правда? Наверное, неудивительно, поэтому апостол Павел говорит, что мудрость божественная, она кажется безумством, да, для тех, кто это по-человечески пытается все истолковать или понять. Поэтому, наверное, без всякого смущения можно сегодня сказать, что то, что совершает Господь, оно не вкладывается в наше сознание, что оно гораздо превосходит наши человеческие представления. Христос был рожден от девственницы. Давайте посмотрим. Второе я нахожу в Ветхом Завете. Он, псалмопевец говорит во втором псалме, 7 стихе. Я хочу, чтобы вы поучаствовали вместе со мной и прочитали сегодня из зала. Давайте прочитаем вместе эти несколько строк. «Возвещу определение, сказал Господь мне. Ты... Сын мой, я ныне родил тебя». Появлялись критики, которые утверждали, что на самом деле этот второй псалом, он не имеет отношения ко Христу. Но на самом деле вся иудейская традиция свидетельствует о том, что именно этот второй псалом и есть мессианский псалом, провозглашающий утверждение Царства Христова, называющего Христа Сыном Божьим, утверждающее, что Он грядет в этот мир. Вы знаете, как в особенности в 20 веке, в особенности, я бы сказал, в Германии, именно отсюда эти корни растут критического подхода к Евангелиям, когда появились богословы, которые стали утверждать, что на самом деле Христос не имел божественной природы. Слышали вы, возможно, о таком толковании Евангелия? Это богословие, стала очень популярна на самом деле в 20 веке. И даже многие верующие, проповедники, и служители, и священники стали искать этой позиции, что на самом деле Христос был лишь просто добрым нравственным человеком. А божественности в нем никакой не было. Но я рад тому, что Священное Писание утверждает противоположное. Исполнилось ли это? Давайте посмотрим, что мы находим в Евангелии от Матфея. Какое утверждение этому? В 3 главе, стихи 16 и 17. Вновь я хочу, чтобы вы мне помогли. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот глас с неба глаголит и говорит: „Сей есть Сын мой возлюбленный“, он говорит». То есть сам Господь утверждает в этот же самый день, что это не просто один из пророков, а на самом деле это есть Сын Божий, равный Богу во всем. Тот, который пришел в этот мир, обладающий этой чудотворной силой божественной природы. Когда я думаю о Христе, как о Сыне Божьем, пришедшем в этот мир, имевшем эту силу, силу Бога самого, я думаю, поистине не только Он явил эту силу 2000 лет тому назад, а я могу с уверенностью сказать, Он явил и являет эту силу и сегодня для нас. Разве мы не чувствуем эту силу Божию в нашей жизни? Я чувствую силу Божию каждый день в моей жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из вас открыл глаза свои духовные и увидел, есть эта сила Божия в вашей жизни. Может быть, мы не замечаем, может быть, отворачиваем глаза свои, может быть, закрываем глаза свои. А я вспоминаю, как всего лишь несколько лет тому назад я стоял на сцене в Киевском зале, где мы проповедовали Евангелие, Слово Божие, и вдруг получаем сообщение из Северного Казахстана. Получаем сообщение из одной из тюрем Казахстана, где люди пишут оттуда. Поверьте, они говорят, мы смотрим эту программу в той же самой тюрьме, где отбывал заключение отец Петра Кулакова. Отбывал заключение за то, что он с несколькими своими друзьями делился Словом Божьим. А теперь они говорят, у нас на крыше тюрьмы стоит спутниковая тарелка. И мы поставили большой телевизор у себя прямо в тюрьме, в этом же самом зале, где отец Петра Кулакова сидел. И теперь мы собираем чуть ли не всю тюрьму здесь по вечерам и сидим, смотрим, как сын его проповедует Слово Божие через спутники, через телевидение и кабельные сети. Я должен вам сказать, когда я прочитал это сообщение, мне стало стыдно за то, что я проявляю так часто в своей жизни маловерие. И что так часто, может быть, в моей жизни я не вижу всей силы Божества, которая так явно является нам в этом мире и открывает нам славу Божию и силу Божию. Никакие стены тюремные не смогли удержать Слово Божие, и оно проникало в эту же самую тюрьму, где, я уверен, не только мой отец отбывал 5 лет тюремного наказания, а где и сотни других служителей Слова Божьего отбывали заключение за то, что дома у себя хранили Священное Писание, за то, что с друзьями своими делились Словом Божьим. Никакая иная сила земная не могла удержать эту весть, которая проникала в эти бетонные, за колючей проволокой стены этих тюрем. Велик наш Господь! Не зря мы сегодня слушали это произведение. Спасибо, Александр. Велик и достославен Он, и слава Его велика. И поистине Христос есть Сын Божий. И мы можем сегодня не сомневаться в этом. Но посмотрите, еще одно было дано пророчество. Задолго пророк Михей, за несколько сот лет он дает пророчество, в котором было написано: «И ты, он называет, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, что там произойдет? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Вы знаете, не зря Михей говорит: «Мал ты, он говорит, между другими народами». На самом деле Вифлеем действительно очень маленькое поселение. Особенно в то время Вифлеем был совершенно незначительным городком. Однако Михей называет конкретно именно это место, этот городок. Евангелист Матфей, мы видим во второй главе, первом стихе, говорит, Иисус конкретно, он так спокойно заявляет, да? Он так вот, без всякого даже смущения, он говорит, Иисус, прочитайте вместе со мной, родился в Вифлееме иудейском. Как, он говорит, как само собой разумеющееся, то есть не подвергая это никакому сомнению даже. Удивительно, что вот этот маленький городок Вифлеемский был никому не известен. Но именно там, по Божьему провидению, был рожден наш Спаситель, наш Мессия Иисус Христос. Тот, который по своему провидению открывает свою славу и величие перед всем этим миром. Мы видим, как эти пророчества продолжаются, и мы на наших слайдах вернемся к ним буквально через минутку, когда нам вновь наладят, чтобы мы могли дальше листать наши слайды на экране. Но мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили, как пророк Иеремия в своей 31 главе, мессианской главе этой книги, он утверждает о том, что, к сожалению, он говорит, так говорит Господь, голос слышен в Раме. Рама — это город, вопль и горькое рыдание. Он говорит, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо уже нет. Матфей сравнивает исполнение этого с тем, что Иеремия сотни лет до этого утверждал, он провозглашает, он говорит, это есть предсказание о том, что Ирод, разгневанный обманом волхвов, пойдет на избиение этих невинных младенцев. Посмотрите, как евангелист Матфей во второй главе пишет. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным, волхвами весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме. И мы спрашиваем себя, неужели Иеремия, который писал за сотни лет до этого, переносит это событие, событие о боли и утрате детей, а потом изгнании, в котором находился народ израильский сотни лет тому назад. Неужели евангелист Матфей ошибся, сравнивая это с избиением младенцев Иродом? На самом деле ничего подобного. Любое, даже поверхностное изучение пророка Иеремии, в особенности его 31 главы, указывает на мессианский смысл этого. И именно в этой главе мы видим Мессию, идущего в этот мир. Именно в этой главе утверждается его слава, его достоинство. И именно в этой главе утверждается, что Мессия придет в этот мир для того, чтобы дать утешение, чтобы дать помощь, чтобы утереть слезы тех, которые потеряют детей своих маленьких. И Иеремия смотрит через века на то время, когда эти младенцы подвергнутся избиению. Мы видим, как Исаия в 11 главе дает еще одно предсказание и говорит, «И почиет на нем Дух Святой». То есть Мессия Христос будет помазан Духом Святым на это служение. Исполнилось ли это предсказание? Что мы читаем в Евангелии от Матфея, 3 главе, 16 стихе? Мы видим, Христос крестился, у Иоанна выходит из воды, и тотчас открываются ему небеса, и увидел Иоанн. Кого он увидел? Подскажите мне. Духа Божия, который как голубь сходил и не спускался на него. Исполнилось это пророчество? В точности исполняется согласно Священному Писанию. И не только. Посмотрите, Исаия, смотря через века, он говорит, я знаю этот Мессия, который придет, что-то будет особенное в нем. Потому что, когда он придет, тогда откроются, он говорит, уши, откроются глаза слепых, уши глухих отвергнутся. Тогда хромой, он говорит, сможет снова скакать, как олень. И даже язык немого будет петь, он говорит. Удивительное пророчество. И мы знаем, как это пророчество исполнилось в жизни Христа в Евангелии от Матфея. Опять же Матфей, который всегда проводит эти параллели с Ветхим Заветом, он говорит в 9 главе 31 стихе, «И ходил Иисус...» Давайте прочитаем, это один из моих любимых стихов в Евангелиях. «И ходил Иисус по всем городам и селениям». Что он делал? «Уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Как нам это сегодня нужно? Но мы знаем одно. Христос, Он вчера, сегодня и завтра тот же самый. Поэтому, если Христос совершал чудеса 2000 лет тому назад, я уверен, Христос обладает той же самой силой и сегодня. И Христос может дать нам исцеление. И, наверное, каждому из нас нужно это исцеление сегодня. Задумайтесь о себе, о своей жизни. Кому из нас не нужно это исцеление? Кому-то, может быть, нужно это исцеление духовное. И кто-то чувствует, что он находится в поиске, и он ищет ответы на эти духовные вопросы. Но это вот боль обиды может быть. Может быть, кто-то огорчил, может быть, в церкви огорчили. Может быть, мать огорчила христианка. И человек отворачивается, а может быть, отец своей жизнью нанес эту рану духовную. И сегодня мы истекаем этой кровью духовной и не готовы искать исцеления. Я хочу вам сегодня сказать с уверенностью, что наш Господь имеет силу исцеления и имеет силу совершать чудеса и сегодня. Если только мы верим и ищем этой целительной силы. А может быть, у кого-то во взаимоотношениях. Может быть, у кого-то есть сложности и проблемы во взаимоотношениях ваших. Может быть, дома. Может быть, с родителями. Может быть, с мужем. Может быть, с женой. Может быть, с дочерью или сыном. И эта боль разрушенных взаимоотношений не дает силы, не дает покоя. Как часто мне, как служителю церкви, приходится общаться с людьми и говорить с людьми, которые несут в себе эту боль разобщенности, боль разорванных, поломанных взаимоотношений. И они не верят в то, что Христос может восстановить эти взаимоотношения, исцелить их может Христос, дать им восстановление и сила. Сколько людей сегодня больны физически? И, может быть, не все сегодня получат исцеление. И, может быть, не каждый из нас здесь, в этой жизни, найдет освобождение от рака или от опухоли какой, или от боли головной, или от цирроза печени, или от болезней легких. Может быть, не каждому из нас уготовано исцеление здесь, но я видел своими глазами и видел, как в этой жизни, здесь на земле, Господь может совершать чудеса, сущие чудеса. Я помню, как родители ко мне в церковь пришли с маленькой девочкой, которой было всего 2,5 года, и рассказывали мне о том, что их девочке поставили диагноз рака. И они слишком поздно хватились, когда уже девочка была практически на 4-й степени ракового заболевания. И метастазы уже пошли по ее всему организму. И они обратились к врачам. И врачи и начали лечение, но говорили о том, что надежды практически нет никакой. И что они не дают никаких гарантий. Ничего они не обещают родителям. Но родители сказали: мы верим в силу Божию, если Господу угодно, мы не перестанем молиться и будем день и ночь молиться за тем, чтобы Господь совершил это чудо. Я помню, как и я приходил к ним домой. И приходил там, и бабушка стояла на коленях, и стояла мать этого ребенка молодая, и стоял этот супруг, и стояла тетя этой девочки. Они стояли, и со слезами на глазах они молились о том, чтобы Господь, если воле Его угодно, совершил чудо исцеления над этой девочкой. Я должен сказать, прошло немало времени. Прошел не один месяц, и прошел не один год. 2,5 года она была при этом интенсивном лечении до тех пор, пока врачи в удивлении сказали: мы не можем согласиться с этим, мы не можем принять это как за реальность, но ваша дочь действительно не имеет в себе никакой опухоли и не имеет никакого ракового заболевания. Я помню тот день, когда я снова был в этом доме, мы стояли на коленях и молились, и благодарили Бога за то, что Он вчера, сегодня и завтра тот же самый. Тот, который совершал чудеса в Вифлееме, совершал чудеса в Палестине, который и сегодня продолжает совершать чудеса в этой жизни. Христос касался этих глаз тех людей, которые были слепы. И они начинали видеть. Я хотел бы, чтобы Он и наших глаз коснулся с вами сегодня. Христос касался ушей тех, которые не слышали, они начинали слышать. Он исцелял тех, которые были больны проказой, они шли очищенные. Велик наш Господь. И я сегодня вижу, я могу Ему доверять. То, что сказано о Нем в Священном Писании, в точности исполнилось. Христос въезжает в Иерусалим, Захария за столетие до этого события видел исполнение этого и говорил: «Ликуй, радуйся, черь Сиона», то есть дочь Сиона, «торжествуй, дочь Иерусалима». Вот царь твой грядет к тебе, приведенный, спасающий, кроткий, как он говорит, сидящий на ослице. Исполнилось ли это? Мы знаем с вами хорошо, что это было исполнено в жизни и служении Иисуса Христа, так, как и было предсказано Захарии, когда Лука нам рассказывает о том, как и привели к Иисусу этого осленка, и накинули одежды свои на осленка, и посадили на него Иисуса. И я не думаю, что кто-то специально планировал все эти события в жизни Христа, но Господь, Бог видел от самого начала, как будут разворачиваться эти события в жизни Христа. И как Христос будет въезжать в Иерусалим. И как пророк Захария видел это за столетия вперед. Точно, точно это исполнилось в жизни Христа. У меня не остается никаких сомнений верить, что мне не надо поклоняться никаким другим богам. Мне не надо искать никаких других пророков. Мне не надо идти вслед ни за кем, провозглашающим себя Христом, потому что в жизни Христа это в точности исполнилось. Он был предан. Псалмопевец нам в 40-м псалме говорит, он своим другом, человек мирный, на которого я полагался, который ел хлеб мой, он поднял на меня пету. Псалмопевец, мы видим, мессианским взором смотрит на эти события в жизни Христа. Исполнилось это? Исполнилось в точности. Когда Матфей говорит в 10 главе, в 4 стихе, что сказано нам? Иуда Искариот, который и предал его. Мы видим, как вновь эти незначительные детали указывают нам, что он не просто Иуда, а именно за конкретную сумму Захария даже называет. Он говорит 30 серебряников, да? Неудивительно ли, что Захария не говорит за 30 монет, он не говорит за 30 золотых монет, а именно за 30 серебряных. Он не говорит за 35, он не говорит за 25. Но указывает нам на то, как в точности это было исполнено, когда в Евангелии от Матфея Иуда спрашивает, что вы дадите мне? И они говорят, дам. Предложили ему 30 серебряников. Мы видим, как в точности Слово Божие предвидело жизнь и служение Христа. Каждый шаг Его служения, каждое исцеление им совершенно, каждое чудо, каждое слово, каждую деталь, когда даже раны Его были предсказаны пророком Исаием. Замечательно это, 53 глава. Мне бы хотелось, чтобы мы чаще перечитывали эту главу. И видели эти кровоподтеки, о которых Матфей нам повествует о том, как эта боль была на теле Христовом, которую Он понес за нас с вами. Мы видим, как это исполнилось, сказанное псалмопевцем в 21-м псалме, где он говорит: «Пронзили руки мои и ноги». Исполнилось это в жизни Христа. Это в точности исполнилось. Могут ли у нас быть сомнения сегодня? У меня не остается никаких сомнений. В точности я вижу, Лука говорит, и пришли на место, называемое Лобное. Что там произошло? И там распяли его. Именно там исполнились слова о том, что руки его и ноги его будут пробиты гвоздями за мои грехи, за мои преступления, за мою жизнь. Я вижу, как Христос отдает свою жизнь, и на этом кресте Он распят. То, что считалось позорной смертью, и когда Исаия писал об этом, никогда бы иудеи не могли написать, что Мессия будет распят, потому что распятие было позорной смертью для грешника. Однако именно и в этом пророчестве мы видим, как точно исполняется то, что только римляне совершали, когда разбойников они распинали на крестах. Поразительно, как то, что казалось бы немыслимым, ни для кого еще сотни лет тому назад в точности исполнилось в тот день, когда Христос на Голгофском кресте отдавал себя и свою жизнь за наши грехи. Когда он там восклицал и говорил: Боже мой, псалмопевец вновь за столетие до этого крика говорил в 21-м псалме, этом мессианском: Боже мой, для чего ты оставил меня? Какие были слова Христа на кресте, когда он умирал там за нас с вами? И около 9-го часа Матфей говорит, он воскликнул громким голосом: «Или-или-лава-савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты оставил меня? Не поразительно ли, как точно исполняются библейские древние пророчества? И даже он был причтен к злодеям, говорил пророк Исаия, когда он был распят между ними. И о том, что он будет похоронен в могиле богатого человека, было предсказано за столетие до этого. У меня сегодня не остается сомнений, что я должен идти за Христом. Христос есть тот, который воистину своей жизнью и своим служением показал, что Он есть наш Спаситель, Он есть наш Господь, Он есть истинный Мессия, который пришел в этот мир. Сегодня очень много есть людей, ведущих за собой. Столько сегодня публикуется литературы о тех, которые претендуют на то, что они имеют ответы на настоящее и будущее. Столько сегодня публикаций, Христос говорит: берегитесь, берегитесь, Он говорит, чтобы кто не прельстил вас. Посмотрите на прилавках в магазинах, и я уверен, и в Германии, и в Америке, и в России, и в Украине, сколько есть книг про всякие заговоры, и сглазы, и про всякую нечистую силу, и как от этого защититься, и как от этого избавиться. Друзья мои, сегодня я вам предлагаю только одну книгу, которая имеет ответ на это. Сколько сегодня ведут за собой всяких рок-певцов и певцов поп-музыки, и люди поклоняются им и служат им. Друзья мои, Христос говорит нам в Священном Писании: «Я есть истина, и я есть жизнь». И я видел в своей жизни людей, которые находились в заблуждении. Но открыв Священное Писание, они увидели для себя силу истины Божией. Они увидели, что Христос поистине имеет ответ на их повседневные переживания их жизни. Я сегодня, проповедуя здесь, не переставал думать об одной молодой семье, которая находилась в страшном духовном переживании. Они постоянно были в состоянии алкогольного опьянения, имея 3 деток маленьких. Они мне рассказывали, когда я сидел у них дома, о том, что не проходило дня, чтобы они не пили какие-то сильные алкогольные напитки. Это когда уже переставало на них действовать, они говорят, мы начинали колоть. И видели, как эти дети наши были брошенные, сидели никому не нужные, сидели голодные дома. Что у нас творилось дома, они мне рассказывали. Они говорили: Петр, если бы ты мог зайти к нам домой, у нас все грязью было дома поросшее. У нас было страшное, ужасное состояние дома. До тех пор, он говорит, пока я не проснулся в одно утро и сказал: так я жить больше не буду и не хочу. Он говорит, я открыл Библию и стал читать, и сказал: Господь, дай мне силу. И он говорит, я в тот же вечер взял свою жену, взял своих 3 деток, пришел в церковь, он говорит, вот в вашу церковь я пришел и сел и сказал, я отсюда уже никуда не уйду. Я сидел у него дома, когда он мне все это рассказывал. Я сидел у него дома, я смотрел вокруг, и я видел, как все было чистенько, как все было вымыто. Я смотрел на этих деток, которые сидели, играли с этими игрушками, которые лица их светились, этих деток. Я смотрел на эту женщину молодую, которая сидела рядом с этим молодым мужчиной. И я видел эту радость их жизни. Он говорит, я работу теперь нашел, у меня хорошая работа, я теперь хорошо зарабатываю. И у нас дома теперь мир, и наши дети ухожены. И мы вместе каждый вечер Библию читаем, и мы новый день начинаем с Библии. Мы теперь видим силу Христову, мы видим ту силу, которой у нас раньше не было. Посмотри, пастор Петр, они говорили на нас, посмотри. Мы совершенно иными людьми стали, потому что Христос вошел в нашу жизнь. потому что мы за Ним пошли теперь, потому что Он стал для нас этой истиной и этой жизнью. Я сидел и радовался. Я сидел, и мне не хотелось уходить из их дома, потому что я чувствовал, их дом стал местом присутствия Божия. В их жизни исполнилось обещание евангельское, что Христос стал для них этой истиной, этим путем жизни, который сегодня приносит им радость. Я хочу рассказать вам о Христе. Да, Лена? Так звучит эта песня. Расскажи нам о Христе.
Рассказать я вам желаю об Иисусе. Он мой самый верный, самый лучший друг. В час, когда в тиши пред Господом склонюсь я, чувствую поддержку сильных Его рук. В целом мире нет любви сильнее, друга нет добрее на земле. С Иисусом стал мой темный путь светлее. Со мной всегда, везде. По просторной шел когда-то я дороге, но о том, что был я нищ и слеп, не знал. Иисус подал мне руку в час тревоги. Успокоил, путь мне верный указал. В целом мире нет любви сильнее, сердца нет добрее на земле. С Иисусом стал мой темный светлее. Он со мной всегда, везде. Он со мной всегда, везде.
Можем сегодня доверять этим словам Христа, потому что они в точности исполнились, как Он и сказал. Сказал, придут лжепророки, и они пришли в этот мир. Но я не хочу, чтобы кто-то из нас шел за кем-то из лжепророков, потому что перед нами сегодня в этой книге открылся истинный пророк, Сын Божий, истинный Иисус Христос, наш Спаситель. Завтра вечером я хочу, чтобы мы ответили на другой вопрос. Христос сказал, и будут войны. Услышите о войнах. Ждать ли нам Третью мировую войну? Германия пережила страшную Вторую мировую войну, так же, как и все страны Восточной, Западной Европы. Ждать ли Третью мировую войну? Что говорит об этом Священное Писание? Что это будет за война такая? Я бы очень хотел, чтобы никто из нас не пропустил этой завтрашней темы, где вы бы с нами не были, здесь, в зале или или в Германии, в других городах, или в домах у себя, или в России, в Украине, в Америке. Давайте вместе завтра ответим на вопрос, ждать ли нам Третью мировую войну. А сегодня я хочу, чтобы мы помолились, потому что Христос готов войти в нашу жизнь сегодня. Истинный Христос наш Господь. Давайте склоним головы и помолимся. Господь наш, благодарны Тебе за то, что Ты через Слово Свое явил нам подлинную Свою божественную природу. Ты, Господи, тот же, о котором свидетельствовали пророки. Ты тот, который можешь сегодня прийти и исцелить нас духовно, исцелить наши взаимоотношения, исцелить нашу боль, исцелить нас физически. Ты это можешь сделать, Господи, если мы только оставим всех остальных богов и пойдем только за Тобою. Дай нам силы принять это решение сегодня. Может быть, кому-то одному, кто сидит дома и смотрит эту программу, Господи, дай ему силу сегодня сказать: «Я хочу пойти за Тобой, Господи. Я хочу иметь новую жизнь». Может быть, здесь кто-то присутствующий. Побуди его, Господи, или ее, принять это же решение, услышав о Тебе, пойти за Тобой. Благослови нас, Господи, силой, любовью, милостью Твоею. Аминь.
Дорогие друзья, для меня это огромная радость присутствовать и быть участником этой программы. Я уже сегодня хочу вам напомнить, что мы в субботу организовали особое богослужение не только вечером, но и утром. Это особое богослужение будет проходить в церкви Дармштадт-Эберштадт, куда мы всех вас сердечно приглашаем. Приглашаем также наших зрителей, чтобы вы эту субботу вместе с нами могли провести. Вместе мы пообедаем, проведем вместе время, а вечером тут приглашаем всех на праздник Библии. У нас есть еще места, приезжайте, радуйтесь и празднуйте этот праздник Библии вместе с нами. Итак, наш библейский семинар будет проводиться дальше в этом зале. Если вы пропустили какой-то вечер, то я хочу вам напомнить, что в рубрике «Видео» на этом же сайте вы можете посмотреть и первый, и второй, и третий вечер. И прежде чем я скажу вам «до свидания», маленький кусочек моей жизни. В 90-м году я поступал в музыкальный колледж, куда Елена не хотела поступать. И прошли 3 экзамена успешно, 4-й оставался. Переживал сильно. Больше всего его боялся. Русская литература. Всего ночь была. Все повторить и выучить то, что я не учил раньше. Критику прочитал, много чего вспомнил, но одно помнил, что ни одно произведение стихотворения от начала до конца не знаю, кроме одного стихотворения «Птичка» Пушкина. Я встал на колени и помолился: «Боже, дай мне птичку». Я хотел поступить. Так я и пришел на экзамен. Много этих билетов было на столе. Не помню уже, сколько их много было. Вытянул один билет. Вы знаете, я поступил. Это было произведение одно, которое я знал от начала до конца. Многие другое. Вы можете сказать, или кто-то может сказать, это случайность, судьба. Люди могут по-разному ответить. Для меня это было откровение Бога. Бог ответил на мою молитву. Однажды Иисус спросил своих учеников: «А за кого меня принимают другие люди?» И ученики сказали: «Одни принимают тебя за Илью, другие за Иоанна Крестителя или за одного из пророков». Он спрашивает: «А за кого вы меня воспринимаете?» Тогда встает Петр, и я вижу его, как он говорит: «Ты Христос», он говорит, «ты Сын Бога Живого». «Блажен ты, Петр», сказал Христос, «потому что не плоть и кровь тебе это открыли, а сам Бог, сущий на небесах». Поэтому молитва моя, друзья, чтобы сам Бог утвердил услышанные сегодня слова в ваших сердцах, чтобы Христос был вашим путеводителем, вашим Богом, вашим Спасителем. Мы рады вас завтра приветствовать тут тоже. Приходите на наш библейский семинар завтра в 19:00. Всего доброго вам. До свидания.